вечер. В студии Алексей Дурновой, Инесса Землер, наш звукорежиссер Николай Котов. Программа «Синхронный шаг».
Добрый вечер. В этой программе мы проживаем 25 лет нашей с вами новейшей истории. Сейчас у нас 1995 год.
Каждому году мы посвящаем по две программы. В первой мы вам напомним об основных событиях, людях и фактах.
Ну а в следующей мы будем слушать ваши воспоминания и дарить вам подарки за победу в викторине «Угадайки».
Ну и в первой нашей информативной программе вы тоже примете участие смс-ками и участием в голосованиях.
Ну и подключайтесь прямо сейчас.
Ну и прямо вот сейчас мы и вопросик зададим. Можете ли вы сказать, что 1995 год был поворотным в вашей жизни?
В вашей личной жизни 95-й год стал поворотным, и тогда ваш телефон 8495-660-0664 не стал поворотным, то 8495-660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Если стал поворотным 95-й год для вас, 8495-660-0664. Если не стал, 8495-660-0665.
Ну а пока вы голосуете, об основных событиях 1995 года напомнит Марина Королева.
Ну и годок.
Весь год в Чечне идет война. Командование федеральных войск время от времени объявляет о контроле над Грозным и другими городами и селами. Однако сводки о погибших солдатах поступают ежедневно. В выпусках новостей неизменно фигурируют названия населенных пунктов Ачхой-Мартан и Урус-Мартан, Гудермес. После боев в селе Самашки была проведена одна из самых жестоких так называемых зачисток. По данным правозащитников, были убиты более 100 мирных жителей. Поставленные Москвой чеченские руководители и представители федеральных сил заключают временное мирное соглашение. Боевики его игнорируют. В центре Грозного на площади Минутка взрывается фугас. В центре взрыва оказался автомобиль командующего объединенной группировкой федеральных войск в Чечне генерала Анатолия Романова, который был одним из ключевых и эффективных переговорщиков с так называемыми полевыми командирами. Романов выжил, но много лет находился в коме. С начала года в Москве происходят теракты, к счастью, без жертв. Взрывы прогремели в Государственном педагогическом университете, в физмат-школе, в жилом доме, на трансформаторной подстанции. После них в милицию поступали ультиматумы некой группы офицеров о выводе войск из Чечни. С тем же требованием в июне группа боевиков под руководством Шамиля Басаева захватывает город Буденновск Ставропольского края. Заложников сгоняют в городскую больницу. В результате штурма несколько десятков человек удалось освободить. Еще через два дня были освобождены почти все остальные заложники, кроме тех, кого боевики забрали с собой в качестве живого щита по пути в Чечню. Добравшись до территории республики, людей, а большинство из них, в том числе 20 журналистов, были добровольными заложниками, отпустили. В результате теракта погибли 129 человек. В России принят и введен в действие закон о восстановлении и защите сбережений граждан. 7 января начинаются работы по восстановлению храма Христа Спасителя на его историческом месте, где в советские годы был бассейн «Москва». У подъезда собственного дома убит известный телеведущий Владислав Листьев. Регулярными становятся сводки с криминального фронта. В Подмосковье расстреляны лидер коптевской организованной преступной группировки Александр Наумов и его приятель по кличке Мотя. В Москве в собственном доме выстрелами в упор убиты криминальный авторитет Сергей Шевкуненко и его мать. В детстве Шевкуненко снялся в нескольких фильмах, включая «Кортик», но после школы почти не выходил из мест лишения свободы. ОПГ, которую он возглавлял, числилась как «Мосфильмовская». В подмосковном Зарайске похищен и найден на следующий день убитым депутат Госдумы Сергей Скорочкин. Арестован Вячеслав Иваньков по кличке Япончик. Из СИЗО «Матросская тишина» сбежал киллер Александр Салоник. Это был единственный за всю историю успешный побег из этого изолятора. Минюст регистрирует общественное движение «Наш дом Россия» и партию любителей пива. В декабре проходят выборы в Государственную Думу второго созыва. В рамках предвыборных дебатов в прямом телеэфире Владимир Жириновский облил Бориса Немцова апельсиновым соком. В Москве открывается съезд, который примет решение о создании Всероссийского союза оленеводов. В России введен так называемый «валютный коридор». Курс доллара в начале года 3623 рубля, в конце года 4640 рублей.
Эхо Москвы.
и наше традиционное приложение к хронологической рубрике под условным названием «Ширпотреб». Хлеб в 1995 году взяла из постановления администрации Воронежской области. Пшеничный, второй сорт, 850 граммов, 100 рублей. Прошу прощения, 1000 рублей. Бутылка водки 10 125 рублей. Джинсы на вещевом рынке в Крылатском 12 тысяч рублей. Телевизоры. Вот на этот вид товара цену принято в 95-м году называть в долларах. Цитирую найденное на интернет-форуме. 300-400 баксов. Ну и наше еще одно маленькое приложение.
Пустячок, а приятно.
Что у нас там за пустячок-то?
В 1995 году выпускаются банкноты нового образца. На них изображены российские города. Это те деньги, с которыми мы, в принципе, имеем дело сейчас.
Тоже мне пустячок.
Замена проводилась плавно, постепенным замещением выводящихся из оборота прежних купюр.
Ты знаешь, вот была у нас в голосовании о том, стал этот год для вас поворотным или не стал. Была сначала борьба, но потом она прекратилась. И вот в телефоне 72% ответили, что год был для них поворотным. Соответственно, 28% ответили, что нет. Примерно традиционный расклад для нас.
Да, ну и в сетевизоре, как обычно, тоже уже все наоборот. Да, сказали 37% сетезрителей, 63% сказали, что нет. Ну а теперь обо всем подробнее.
Крупным планом.
Событием 1995 года мы признали, конечно, теракт в Буденновске. 14 июня в город Буденновск Ставропольского края вошел отряд чеченских боевиков под предводительством Шамиля Басаева. Захват города начался с отдела внутренних дел. Там шел бой, в ходе которого здание ОВД было захвачено. Затем террористы напали на здание администрации, потом подожгли дом детского творчества. По пути бандиты везде брали заложников. Около 1500 пленников, среди них оказались 150 детей. Всех этих людей террористы собрали в городской больнице. Они потребовали вывести федеральные войска с территории Чечни, прекратить в республике боевые действия и начать переговоры между Борисом Ельциным и Джохаром Дудаевым. В первый же день боевики расстреляли 6 заложников. Это были милиционеры и военные летчики. На следующий день террористы выдвинули требования о проведении пресс-конференции и... После первого отказа расстреляли еще 5. Спустя 2 подразделения спецназа предпринимают попытку штурма больницы. За 4 погибли до 30 человек. Террористы прикрывались женщинами, которых выставляли в окна больницы. Полномочия на ведение переговоров были переданы правозащитнику Сергею Ковалеву. А на следующий день в разговор с главарем банды вступает председатель правительства Виктор Черномырдин.
Шамиль Басаев, я еще раз хочу сказать, я нахожусь на работе. Я отвечаю за действия и все, что происходит сегодня в стране. Я готов. Назовите мне время, когда. Сколько вам нужно времени, чтобы посоветоваться?
Я вам условия ставлю. Сейчас немедленно освободить всех заложников.
В ответ на полученное таки согласие Москвы прекратить военные действия в Чечне, боевики обещают освободить заложников. Большинство отпущено в первой половине дня, а вечером Басаев требует предоставить ему несколько пассажирских автобусов и забирает с собой 120 человек. В основном это добровольцы, среди них 20 журналистов в качестве живого щита. Колонна отправляется обратно в Чечню, где всех добровольных заложников отпускают. Жертвами теракта в итоге стали 129 человек, подавляющее большинство. Мирные жители. И это был первый крупный теракт с захватом заложников, организованный боевиками, но не последний.
Эхо Москвы.
Потери года. Есть у нас такая совсем не веселая рубрика. Опять-таки, я всегда это говорю, мы не можем назвать всех, кто ушел в 95-м, но можем назвать некоторых. Джеральд Даррелл, британский зоолог, писатель, анималист, Михаил Ботвинник, 6-й чемпион мира по шахматам, Гавриил Качалин, футбольный тренер, под руководством которого сборная России выиграла чемпионат Европы 60-го года. Савелий Крамаров, актер, Роджер Железный, американский писатель-фантаст, Анатолий Тарасов, легендарный хоккейный тренер, Юрий Коваль, писатель, Дмитрий Шипилов, бывший министр иностранных дел, это тот самый, примкнувший к ним Шипилов, Владислав Стражельчик, актер, Сергей Гриньков, фигурист, двукратный олимпийский чемпион, Сергей Стечкин, выдающийся математик, Александр Кайдановский, актер, Дин Мартин, американский эстрадный певец.
Но, тем не менее, жизнь, как это ни банально и не цинично, может быть, в чем-то прозвучит, продолжалась. Социологи тоже работали. В 1995 году социологи спрашивали, как вы считаете, большинству людей можно доверять или в отношениях с людьми следует быть осторожными? Точно в такой же редакции мы задаем этот вопрос вам сегодня, здесь и сейчас. Если вы считаете, что большинству людей можно доверять, то ваш телефон 8-495-660-06-64. Если в отношениях с другими людьми следует быть осторожными, то 8-660-06-65.
Голосование пошло.
660-06-64 людям доверять можно, 660-06-65 с людьми надо быть осторожными.
Вот сейчас узнаем, доверяют ли наши слушатели людям. Можно ли доверять людям, Инесс? Что тогда-то сказали? Можно ли доверять людям?
Будем влиять на общественное мнение или пока идет голосование, давай я предлагаю почитать смс.
Давай почитаем.
Можно, Дмитрий, писать не только про Марфу, но про Марфу
Марфа
только не забывайте, да. Так. Продала в этом году быстро приватизированную квартиру на севере и купила за 2 недели квартиру в Переславле, причем за наличные и в совершенно незнакомом месте. С тех пор здесь и живу, пишет Анна. Так.
Ну, с содержательными смс-ками.
Все-таки хочешь, чтобы я назвала хорошо результаты, да?
Да, пожалуй,
значит,
да.
В 95-м году люди ответили, что можно доверять 24%, следует быть осторожными 76%. И точно такой же результат мы с вами получаем сегодня, здесь и сейчас. Я останавливаю голосование. Аня пишет, а я до сих пор доверяю людям. Да, кстати, наш смс-портал +7 985 970 45 45. Пожалуйста, пишите. Не обещаем, что все, но кое-что успеем прочитать.
Да, аккаунт вызван в Твиттере, тоже не забудьте про него. Да, вот, Аня, надо было вам в голосовании поучаствовать, потому что 77% не доверяют. А вот еще было кое-что интересное. Это в 95-м году телевизор люди смотрели.
Да что ты?
Да, телевизор люди смотрели.
И что там было новенького?
А там была новенькая передача «Угадай мелодию». Я предлагаю прям сразу фрагмент из нее послушать для создания нужного настроения.
Дорогие телезрители, добро пожаловать на программу «Угадай мелодию». Действительно, музыку в нашей стране любят все, с нами играют и простые любители, и маститые профессионалы, для которых модусом вивенди может стать фраза «I like music», «Music is my life» в переводе означает «Музыка – это стиль моей жизни». Пора начинать сегодня с нами концертный оркестр Республики Беларусь под управлением Михаила Финберга. И, конечно же, главные действующие лица, герои нашей программы. А программа у нас сегодня необычная. Встречайте их, вот они!
На самом деле, не помню я, чтобы... Я тоже видел довольно много выпусков «Так жизнь была устроена», что я жил возле включенного... Часто оказывался возле включенного телевизора. Я не помню случай, чтобы Валдис Пельш не сказал, что это вот уникальная программа сегодня. Но там действительно дело в том, что «Угадай мелодию» — это, во-первых, последний телепроект Владислава Листьева. Безумно успешный.
А давай, опять же, спросим. Вы смотрели в 95-м году программу «Угадай мелодию»?
Если смотрели... 8-495-660-06-64. Если не смотрели, 8-495-660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Если вы в 95-м году смотрели программу «Угадай мелодию», то 660-06-64. Если не смотрели, 660-06-65. А теперь излагай самое интересное все об этом.
Знаешь, вот Руприхт как раз пишет, меня одного в этой передаче раздражали беспорядочные взмахи руками Пельша. Между прочим, Пельш не взмахивал руками, он пританцовывал под эту музыку, которая играла при вступлении.
Не такие уж они были беспорядочные.
Да, это были совсем не беспорядочные, он как раз двигался в такт. Последний телепроект Владислава Листьева оказался через чрезвычайно, эта передача оказалась чрезвычайно успешной, несмотря на то, что она выходила не в вечернее время, она выходила в дневное время. Ее с годами окрестили первым телешоу для домохозяек, и на самом деле счет желающих стать участником программы шел на сотни тысяч. Там даже в какой-то момент пошли знаменитости всевозможные. Плюс, поскольку музыкальные успехи, музыкальные познания оценивались в соответствии с курсом рубля ЦБ, при этом рубль еще приравнивался к какой-то валюте, тогда валют было много, там, да, там он приравнивал то к немецкой марке, то к франку французскому, то даже к голландскому гульдену, вот. Тогда сейчас уже все забывают, что были такие деньги, они были. И все, это все были сокровища. Рекорд, значит, минимальный, установленный 15 рублей кто-то выиграл, а максимальный что-то в районе 33 тысяч. Но опять-таки это все всегда приравнивалось...
33 тысяч
рублей,
чего?
Рублей. Ну, рубль всякий раз приравнивался
проводился
к чему-нибудь
счет валюты
новому,
прямо...
знаешь. Да, тебе могло повезти, знаешь, ты мог попасть на доллар, а мог попасть, я не знаю, на зайчик белорусский. Кстати, еще помимо танцевальных движений, там были и фразы всевозможные. И, например, игра прочно ввела в язык выражение «я угадаю эту мелодию с трех нот». Ее потом были всякие вариации. Там, я вот это там сделал там, с трех попыток, например. Это была отсылка к третьему раунду «угадай
это,
мелодию».
Это опять там, же где... то, что мы называем мемом.
Да, да, это то, что мы называем мемом, потому что там участники торговались за право испытать судьбу, и мы играли там от 7 до 3 нот, вот там я угадаю эту мелодию там с двух, ну, нет, с двух было нельзя, с трех там, а я там с четырех и так далее. На самом деле популярность, как ни странно, довольно быстро схлынула, в 99-м программу с эфира сняли, но она вернулась осенью 2003-го на полтора года в эфир Первого канала, уже теперь Первого, а затем еще третье рождение в 2013 году.
Да, и она сейчас, ну, по крайней мере, совсем недавно еще я ее смотрела, тоже пытался угадать.
А вот Рубрехт пишет прекрасно, нот. Насколько я помню, Киркоров однажды не угадал собственную песню.
Ну, между прочим, там с этих трех нот ее еще фиг два угадаешь, если только по подсказке, вот уже твердо знаешь, что это за вещь. Потому что три ноты, которые мы привыкли слышать, эти песни все, там же еще особая прелесть была вот этих вот пяти, четырех, трех нот, да, она в том, что это давались ровно голые три ноты,
да,
без
да,
аранжировки,
да, на фортепиано
без обработки и даже без стаккато и легато.
Там
просто
даже пальцы
пум,
показывали
пум,
просто,
да,
да,
совершенно верно.
Играли эти три ноты.
И вот эти три ноты, они звучат совершенно не так, как мы привыкли слышать даже самое знакомое произведение. И тут вся надежда была, собственно, на подсказку.
Тут тебя слух испытывали, да? Смотри, ну, можно остановить голосование, потому что, ну, вот это о популярности передачи говорит. 83,5% смотрели тогда, в 95-м, угадаю мелодию, 16,5% не смотрели.
Ну, и её, точно понимаешь... такой же результат в сетевизоре, ну, 82,18%.
Потому что, на самом деле, ну, кто не смотрел, тот как минимум слышал о ней. Вот людей, которые не слышали тогда, в 95-м, что существует такая передача «Угадай мелодию», мне кажется, их просто не было. Даже люди, у которых не было телевизора, знали, что такая передача есть.
Смотри. Сидя на диване, легко было угадывать мелодии. А каково было самим участникам? Занимается прикладной психологией Дмитрий. Ну, кстати, и сидя на диване было не так уж легко ее угадать. В 95-м году выпустила свои первые книги, пишет Инна из Санкт-Петербурга. Так, в 95-м стояла перед выбором, куда поступать, в педагогический или медицинский. Сестра-врач сказала тогда, цитирую, «только через мой труп поступила в педагогический». И, как это ни странно, очень рада, пишет Ирина.
Дмитрий пишет, смотрел и угадывал мелодии, и еще добавляет, сейчас возродили «Угадай мелодию», но уже не то.
Аноним. Пишет по принципиальным соображениям, точнее, по гуманистическим. В свои 45 встретила принца. До сих пор вместе, правда, с перерывами. Можно не подписываться, вдруг слушает.
В 95-м я стал папой, мне было 17. Дочку назвал Ангелиной. Листьева жалко, пишет Павел.
Да, друзья, говоря о ценных купюрах тех лет, давайте помним, что это было до... Федор, мы помним, но три нуля убрали, при этом... Какая смысловая часть показателя осталась. Все-таки 10 тысяч стали 10 рублями, но с тем же Красноярском на своей морде лица.
Да, но там, по-моему, дизайн поменялся потом. Да?
Ну, это уже не принципиально. Принципиально было введение именно вот этого пустячка, такого пустячка, как вместо портретов вождя, красивые виды российских городов.
Да, да. Вы потерпите, мы передачу через 6 еще поговорим.
Ну, почему через 6? Через 4.
Ну, не будем вдаваться.
В 97-м году мы поговорим про деноминацию.
С 1 января 98-го. Ладно, доживем. Давай до этих передач.
Решение-то когда было принято, да. В те годы я еще смотрела ТВ, теперь уже нет даже ящика дома, пишет Аня. Кстати, Аня, не беспокойтесь, ваши смски доходят, мы все видим.
Кстати, очень многие нам пишут вот в этой рубрике, что вот тогда они смотрели телевизор, а сейчас у них телевизора нет. Я прям боюсь даже, что вот 2014-й-то мы тоже будем вспоминать с телепередачей. Ах, какое было время, ностальгически вздыхает Дмитрий нам через смс-ку.
Да, что? Ты знаешь, давай-ка мы сейчас с тобой вот это время вспомним еще и по тому, какие были открытия и явления в 95-м году.
Значит, слушай, 24 августа 1995 года компания Microsoft, которую многие ненавидят, многие относятся к ней равнодушно, а кто-то любит, в основном ее сотрудники, выпустила свою самую знаменитую операционную систему Windows 95. Он не был, на самом деле, первым вот в этом очень плодовитом семействе Windows. Он был просто революционным, потому что именно в этой версии появился рабочий стол с иконками, в этой версии появилось впервые меню «Пуск». То есть был чрезвычайно удобный графический интерфейс, который не сильно с тех пор изменился. Вот он, в общем, за те 20 лет, что с тех пор прошли, он вот примерно такой и есть. Дизайн немножко меняется, но суть остается прежней. Зато вот в те времена еще количество системных сбоев и ошибок, багов так называемых, она еще не вошло в поговорку Windows, но Windows 95...
Да просто тогда еще компьютеры были не так распространены.
Да, да. Вот Windows 95, он сделал первый шаг вот к этому, к тому, чтобы говорили о багах, потому что фраза «винда глючит», она появилась, ну, немножко другой формулировке, вот уже тогда, в 95-м. Ну, впрочем, эту систему, ее до сих пор многие вспоминают с ностальгией, особенно если вспомнить, какие были потом проблемы с Windows 98 и с Windows 2000, и вот до самого появления Windows XP, который появился, по-моему, в 2004-м, Windows 95-й, он был такой, а помните Windows 95, вздыхали люди, которые разбивали клавиатуру в ярости во время работы с Windows 2000.
Но самое смешное, что действительно, ты уже сказал, с тех пор, в принципе, таких революционных изменений в эту систему не вносилось. Ну, как нам пишут при обновлениях, да, устранены ошибки предыдущей системы. Я хочу сказать, что и визуально, и эргономически принципиальное действие осталось примерно тем же, что было в 95-м году.
Да, у тебя есть иконки, ты на них кликаешь и вперед.
Совершенно верно. У нас в 95-м году, пишет Татьяна из Самарской области, родилась внучка, которая в этом 2014 году вышла замуж. Остальное было очень трудно. Татьяна, но самое главное, что девчонка счастлива, и пусть она будет счастлива еще долго-долго.
С чем мы вас, кстати, поздравляем.
Мы сейчас расстанемся на несколько минут и вернемся в эту студию, продолжим наш рассказ о 95-м годе. Двадцать 22:35 в Москве. В студии «Эхо Москвы» Алексей Дурновой, Инесса Землер, наш звукорежиссер Николай Котов. И мы все втроем и вместе с вами вспоминаем 1995 год.
Продолжаем синхронно шагать.
Да. Дмитрий из Екатеринбурга пишет, что наша программа оживляет воспоминания, казалось бы, давно уснувшие. Но нет. Дмитрий, спасибо вам большое за этот отзыв, потому что, собственно, для этого наша программа и выходит. Но вспоминаем мы не только вот перечисленные граждане, но и к нам со своими воспоминаниями присоединяется Женя Бунтман.
Мемуары – это воспоминания. Я начинаю писать воспоминания.
В 95-м году я, десятиклассник, поехал учиться во Францию. Это была программа обмена. Между школами должны были отправиться 4 человека плюс преподаватель. Но в итоге получилось, что я поехал один. Я учился в городе Анже, в лицее, по программе для гуманитарного класса. Французский язык, английский, история, литература. Конечно, разница была фантастической. Во Франции я столкнулся с темами, которых в нашей школьной программе не было вовсе. Особенно на истории. Например, мы подробно разбирали дело Дрейфуса и все сопутствующие обстоятельства. Еще говорили о Первой мировой войне, которая в отечественном курсе истории давалась всегда по касательной. Зато был очень смешной английский. Я с моим далеко не идеальным произношением казался на общем фоне выпускником Оксфорда. Мои французские одноклассники читали английские слова на французский манер. «We are trying to speak English», в общем, как Луи де Фюнес в «Большой прогулке». В городе я, по-моему, был единственным русскоговорящим. Несколько лицеистов, учивших русский язык, не в счет. Неудивительно, что через 2 месяца я, когда приехал в Москву, говорил с легким французским акцентом.
Эхо Москвы.
Надо сказать, что Женя и сейчас иногда говорит с легким французским акцентом.
Ну, хорошо, что не инглиш. Евгений из Пензы пишет, что в 95-м году он женился на однокласснице. Счастливы до сих пор. Евгений, еще вам столько, еще столько и полстолько счастья.
А Филипп, как и многих, очень возмутило открытие Windows. Он пишет, какой Windows? В 95-м у нас слово компьютер только появилось. До этого были IBM. Филипп, но тем не менее, ничего не сделал. Windows 95-й,
95-м
году появился.
У нас появилось слово, да. А у них Windows. Летом 95-го еще школьником ездил к бабушке на Украину. Помню, тогда там еще были карбонцы. Максим из Москвы. Ну, а мы сейчас немножечко вернемся в общегосударственную историю. И на очереди у нас персона 1995 года.
Так, кто здесь?
Кто у нас персона?
Мы считаем, что персоной 1995 года следует признать генерала Анатолия Романова. Анатолий Александрович Романов родился 27 сентября 1948 года. После школы он был призван в армию, а отслужив, поступил в Саратовское военное училище имени Дзержинского. Далее служба и преподавание в этом же училище. Начальник штаба и командир полка в Уральском военном округе внутренних войск МВД СССР. Начальник штаба дивизии Московского военного округа внутренних войск с 92-го, заместитель командующего внутренними войсками МВД уже России. С 95-го командующий и заместитель министра внутренних дел. Участвовал в регулировании конфликтов в Сумгаите, Степанакерте, Ереване. С июля 95-го командующий объединенной группировкой федеральных сил на территории Чечни. Его друзья и сослуживцы говорят, что именно под его руководством был согласован график разоружения наиболее непримиримых чеченских незаконных вооруженных формирований. Начался процесс сдачи оружия населением. 6 октября 1995 года в Грозном в тоннеле под железнодорожным мостом, куда въезжал автомобиль Романова, взорвался радиоуправляемый фугас. И почти 3 недели генерал находился в коме. Затем 13 лет лежал в главном военном клиническом госпитале имени Бурденко. Сейчас он в главном военном госпитале внутренних войск в подмосковном Реутове. За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, в 1995 году указом президента генерал Анатолий Романов удостоен звания Героя Российской Федерации. Мы предлагаем вам ответить на вопрос. Вы роль этой персоны в 1995 году оцениваете скорее положительно или скорее отрицательно?
Если скорее положительно, номер 8495-660-0664. Если скорее отрицательно, 8495-660-0665.
Голосование пошло.
Анатолий Романов в 95-м году сыграл скорее положительную роль в нашей истории 660-06-64, скорее отрицательную 660-06-65. А пока вы голосуете, Николай Троицкий и его портрет, его видение персоны Анатолия Романова.
Генерал-полковник Анатолий Романов – трагическая фигура, бессмысленная жертва бессмысленной войны. Он попал под страшный роковой теракт и был выбит из колеи именно тогда, когда война уже шла на спад, на убыль. Надвигались переговоры. К ним были готовы вменяемые чеченские лидеры. Процесс пошел, и им занимался как раз генерал Романов. Он не любил войну, а значит, был настоящим военным. Это не парадокс, а железное правило диалектики. Романов сам говорил в своих интервью, что военный этап закончился, настало время политики, экономики, выборов и восстановления Чеченской республики. Так оно и случилось, с большим опозданием. И уже без Романова. С ненужными жертвами, с грехами, ошибками. Обе стороны набили шишки, не раз наступили на грабли, но все-таки вышли на путь примирения, прекратили тупо истреблять друг друга. Именно Анатолий Романов проложил кроки маршрута, разработал план и программу, которую все равно пришлось проводить в жизнь. Непримиримые сволочи смогли задержать и притормозить мирный процесс, но не остановить. Сегодня многим не нравится рамзано-кадыровский вариант развязки. Да тут уж деваться некуда. Все эти битвы с сепаратистами, которые опираются на поддержку народа, добром не кончаются. Не было и не бывает хорошего выхода из такой войны, которую лицемерно прозывают антитеррористической операцией. Тут или плохой финал, или очень плохой. Ужасный конец или бесконечный ужас. Генерал Анатолий Романов не просто хотел как лучше. Он мог это сделать. Но ему не дали. Выбили из процесса. За попытку спасибо. И он навсегда останется героем России.
Портрет Николая Троицкого, портрет Анатолия Романова.
Почти 88%, уже 88% сказали, что Анатолий Романов сыграл положительную роль в истории 95-го года. 12% видят отрицательную роль этой персоны.
Сейчас, наверное, самое время вспомнить, что вообще в мире в 95-м году происходило. Марина Максимова нам, как всегда, об этом напомнит.
Приграничный регион Альта-Синепа становится причиной короткой войны между Эквадором и Перу. Две южноамериканские республики одновременно вводят войска на спорную территорию. Конфликт, в ходе которого погибло около 100 военнослужащих, продолжался чуть более месяца, после чего каждая из стран объявила себя победителем в войне. Мирный договор был подписан лишь 3 года спустя. Отряд полиции особого назначения Азербайджана поднял вооруженный мятеж против властей страны. Бойцы ОПОН захватили несколько зданий в центре Баку и выдвинули политические требования, среди которых было и требование об отставке президента. Так бойцы ОПОН отреагировали на желание властей расформировать отряд. Бои в Баку продолжались 3 дня, после чего мятеж был подавлен. Многие бойцы ОПОН были приговорены к длительным срокам тюремного заключения. Сама структура распущена. Популярная в Японии и остальном мире религиозная секта Аум Синрикё совершила теракт в токийском метро. В час пик члены секты распылили опасный газ «Зарин» в 5 вагонах столичной подземки. Погибли, по разным данным, от 10 до 27 человек. Пострадали более 5000 пассажиров метро. Организаторы теракта были вскоре арестованы японской полицией. Лидера Аум Синрикё Сёко Асахару через 9 лет приговорят к смертной казни. Приговор не приведен в исполнение по сей день. Страны, входящие в Евросоюз, отменяют приграничный контроль на внутренних границах. Одновременно ЕС ужесточает правила въезда на свою территорию. В Союз в тот момент входят Франция, Германия, Испания, Португалия и страны Бенилюкс. Жак Ширак одерживает трудную победу на президентских выборах во Франции. Лидер галлистов на 5% опережает социалиста Лионеля Жаспена, который одержал уверенную победу в первом туре президентских выборов. Многие французские журналисты выдвигают версии, что победа была добыта не вполне честным путем. Франция объявляет о возобновлении ядерных испытаний в Полинезии. Армия страны начинает подготовку полигона на атолле Муруроа к новым взрывам атомной бомбы. Таким образом, Париж нарушает собственный мораторий на проведение ядерных испытаний, который был введен в 1992 году. 5 сентября, в день испытаний, почти во всех странах Океании проходят массовые акции протеста. Армия Хорватии при поддержке НАТО проводит операцию «Буря», в результате которой была уничтожена самопровозглашенная республика Сербская Крайна, возникшая на территории Хорватии. Одновременно аналогичную операцию проводят войска Боснии и Герцеговины. При помощи НАТО они ликвидируют самопровозглашенную республику Западная Босния. Ицхак Рабин и Ясер Арафат подписывают договор о создании палестинской автономии на западном берегу реки Иордан. Мировая пресса называет этот документ прорывом в переговорах по ситуации на Ближнем Востоке. Через полтора месяца Ицхак Рабин был убит на мирном митинге в Тель-Авиве. Застреливший израильского премьера студент Игал Амир заявил, что таким образом он выразил протест против возвращения земель палестинцам. 95-й год журналисты в шутку окрестили годом извинений. Весной Япония принесла официальные извинения за свои действия в годы Второй мировой войны. Вскоре премьеру Токио последовал Папа Римский Иоанн Павел II. Понтифик попросил прощения у женщин за то, что католическая церковь веками подвергала их дискриминации. Осенью британская королева Елизавета II извинилась перед маори, коренным народом Новой Зеландии.
Эхо Москвы.
Эхо Москвы ввязалось в совсем сумасшедший эксперимент. Совместно с Советом по внешней оборонной политике мы запустили на сайте проект под названием «Политический тест». Мы предложили социологам создать опросник, заполнив который, вы поймете, кто действительно в российской политике консерватор, а кто либерал, кто государственник, кто социалист, а кто радикал. На наш призыв откликнулись представители всех парламентских и некоторых непарламентских партий, а также известные публицисты и экономисты Сергей Нарышкин и Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский и Сергей Миронов, Борис Немцов и Сергей Митрохин, а также Михаил Прохоров и Юлия Латынина, Дмитрий Быков и Михаил Касьянов, Евгения Чирикова, Михаил Абызов. Мы поместили на эту шкалу координат Петра Великого, Ивана Грозного, Франклина Рузвельта, Маргарет Тэтчер, Иосифа Сталина, Черчилля и Пиночета. Каждый посетитель сайта, пройдя регистрацию, поймет, с кем из этих людей он смог бы встать рядом. Этот проект для вас.
Эхо Москвы под знаком разворота. Разворачиваемся с понедельника по пятницу утром и днем. В прямом эфире главные темы суток, рассказы наших корреспондентов и мнения экспертов, опросы и голосования, споры со слушателями по жгучим вопросам. Развороты на Эхе Москвы по будням с 9 до 11 и с 14 до 17.
Город будущего. Технологии, о которых вы еще не знаете. Радио «Эхо Москвы» и компания «Томпсон Рейтер» представляют. Программа «Город от ума». О новых возможностях расскажет руководитель московского подразделения группы компании «Томпсон Рейтер» Алексей Новиков. Удивляться будет Оксана Чиж. По пятницам после 11 часов.
В эту пятницу после 20 часов в программе 2014. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. Не пропустите в пятницу после 8 вечера.
22:49 в Москве. Алексей Дурновой, НСС Землер, Николай Котов. И вопрос на СМС-портал. Дмитрий спрашивает, какой фильм будет фильмом года?
Вот это вы сейчас выберете.
Что здесь будет?
На пушка. Слушайте, надо расширять географию. Подумали мы и решили, что вот у нас сегодня 95-й год, он будет, это будет один из тех редких случаев, когда вот в финале нашем, нашей кинобитве не участвуют ни американский, ни российский фильм. У нас сегодня сербский фильм «Мир Кустурицы», который более известен как «Underground», хотя в России впервые появился под именем «Подполье», и «Леон» Люка Бессона. Это уже французский фильм. Вот ну, они сами... у нас сегодня в битве.
Ну и сами выбирайте. Если вы считаете, что «Underground» считается премьерой 1995 года, то 660-06-64. Если «Леон», то 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Итак, если вы считаете, что, что «Underground», он же «Подполье», это фильм года, ваш телефон 8495-660-0664. Если вы считаете, что это фильм «Леон», 8495-660-0665.
И, пожалуйста, голосуйте поактивнее, потому что пока у нас не набирается на статистику достойную.
Ну вот, уже все, уже пошло набираться. Вот уже,
чем больше народу проголосует, тем достовернее будет результат,
да,
ты же знаешь.
Давайте. Вот уже борьба.
Рубрик нет, голоса мы будем угадывать не сегодня, а через неделю. Вот так вот. Ну что? Вот она наша статистика. Останавливаем?
Да, я думаю, что даже сейчас секунду. Да, останавливаем и победителя в студию.
Мне жаль твоего отца.
Если бы они не убили его, я бы сделала это сама.
А мать, она...
Она не моя мать.
А моя сестра, она хотела похудеть. Теперь у нее получится. Кроме того, она мне не сестра. Просто половина. И не лучшая половина.
Если ты их ненавидела, почему плачешь?
Потому что они убили братика. Он им ничего не сделал. Ему было 4 года. Он никогда не плакал. Он был такой ласковый со мной всегда. Это я была ему мамой, а не та свинья.
Не ругай свиней. Они умнее, чем люди. У меня живет свинка на кухне. Она очень чистая, и от нее хорошо пахнет.
У тебя свинья на кухне?
Сиди здесь, я ее принесу. Пигги, где прячешься? Ах, вот ты где. Привет, Матильда.
Привет, Пигги. Как тебя зовут?
Леон.
Ну, Леон, как следует из последней фразы, один из самых известных фильмов Люка Бессона. Фильм, хоть и идет на английском, снят был во Франции на студии Гомон, и Франция числится страной-производителем. Фильм, сделавший звездой Натали Портман, которая играла девочку-подростка. Фильм, сделавший звездой Жан Рено. Собственно, фильм о взаимоотношениях наемного убийцы по имени Леон и девочки-подростки Матильды, которые играют Натали Портман, плюс еще там совершенно фантастически играет главного злодея Гэри Олдман.
Ну и хочу сказать, что почти 79% из тех, кто нам позвонил, сказали, что «Леон» — это, конечно, премьера 1995 года. И опять же, очень похожий, уже совсем похожий, точно такой же результат в сетивизоре. Видишь, у нас сейчас, в 1995 году сетивизор и телефон синхронизировались в своих предпочтениях.
Вот ты знаешь, тут еще важно, наверное, сказать, что в Россию с сильным опозданием оба фильма пришли в кино, но они на кассетах появлялись прямо вот сразу почти.
А ведь оба режиссера, как ни крути, давно уже классики пишут нам. Ну и будем потихонечку уже собирать вещички. У нас еще две наши постоянные рубрики.
Вы находки принимаете?
Да вроде как. А что у тебя?
Эхо Москвы.
Кого мы там в находке-то приняли в 95-м?
Ну, хочу сказать, что 95-й год был довольно скромным. У нас находка всего одна.
Кто?
Но какая? Это Алексей Осин.
О! Который у нас был, кстати, гостем не так давно.
Да, совершенно недавно был. Ну что ж, мы на этом, наверное, закончим представлять вам факты и фактики про 95-й год, и осталась только песня, хит 95-го года. Мы посчитали, что это «Сэра» в исполнении Валерия Меладзе. Это заглавная песня с первого альбома Меладзе, выпущенного в 95-м году. Композиция была записана в студии Аллы Пугачевой. Песня лидировала во всех хит-парадах не только России, но и стран ближнего зарубежья. Партию саксофона исполнил музыкант из группы А-студио Батырхан Шукенов. «Сэра» признана песней года по версии премии «Звезда».
Сейчас пою.
Сказала мне прости, если можешь, грустнее день ото дня.